говорите, мили? Положить на мили с прибором. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Сначала пробки по понедельникам несерьезные, не очень большие, скажем так, аккуратнее пробки. Соответственно, 2 балла прямо сейчас, 3 балла в 6 вечера, 4 балла нам обещают на 7 вечера. Но сказать вот несерьезные пробки, наверное, было бы неправильно, потому что вот, например, кто-то же сейчас по шоссе энтузиастов в Балашихе едет в сторону города и понимает, что движение-то очень медленное. Пробка примерно так километра 2 или 3, и для него это очень серьезная пробка. Но вот таких пробок не очень много. В городе разве что, может быть, третье кольцо, внутреннее от Беговой в сторону Савеловской эстакады, внутреннее третье кольцо от Тульской, или даже, я бы сказал, чуть раньше там пробка начинается, но в сторону Лужников, соответственно. Но тоже примерно, может быть, 1-2 километра, не больше. А в целом 2 балла в городе. И, кстати сказать, пока я это говорил, пробка, точнее, прогноз 4-бальных пробок на 7 вечера пересмотрели. Теперь говорят, что больше, чем 3-бальные пробки нас сегодня вечером не ожидают. Следим за этим, следим за лентами новостей. Вот, например, только что на ленту агентства ТАСС пришло сообщение, что Верховный суд Индии выдал распоряжение правительству национального столичного округа Дели вывести всех бездомных собак с улиц столицы и прилегающих территорий и поместить их в приюты. Вот есть такое распоряжение суда. Власти Дели должны очистить все районы столицы от собак в течение 8 недель. То есть в ближайшее время должны появиться приюты с расчетом примерно на 5000 собак, где будут проводить стерилизацию, вакцинацию и так далее. Выпускать собак обратно на улицы будет запрещено. Это решение Верховного суда Индии. Вот интересно, что у них из этого получится. Еще раз напомню, есть 8 недель для того, чтобы очистить все районы Дели от вот этих самых бродячих собак. Точнее, правильнее говорить, бездомных собак. Решение Верховного суда Индии на этот счет только что появилось. С ленты ТАСС цитирую. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Great Wall Motor добавляет аббревиатуру собственную в название брендов. То есть, если раньше вы говорили про Havail, то теперь вы должны будете говорить Havail GWM. Вот как-то так. Про танк или тэнк то же самое. Теперь с аббревиатурой. Это из срочных сообщений, которые приходят на ленту агентства РИА Новости. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. В России до 2030 года могут запретить строить многоэтажные дома в населенных пунктах, если там дефицит инфраструктуры выше 50%. Есть группа депутатов Государственной Думы. Они внесли соответствующий законопроект, который Интерфакс цитирует. Собираются вносить поправки в градостроительный кодекс. Говорят, что до 2030 года не надо выдавать разрешение на строительство многоэтажных многоквартирных домов, если в населенных пунктах уже дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Если он больше 50%, то вот тогда строить нельзя. Решение принимается исполнительным органом субъекта, но после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. То есть есть некие федеральные разработки, то есть местные власти сами себя, насколько я понимаю, идеи депутатов вычеркнуть или, соответственно, вписать в этот самый список дефицитных территорий не могут. Поговорим, насколько это реализуемая история, как развивать территории, в конце концов, если не так. Об этом будем говорить. Надежда Косарева, президент Фонда Института экономики города и член Общественной палаты Москвы. Надежда Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль Качкаев, генеральный директор Best недвижимости. Шамиль Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, но главное, не забывайте телеграм-канал «Радио говорит МСК», в котором мы сегодня проводим голосование. Голосование по поводу самой этой идеи. Вот запретят строительство многоквартирных домов при нехватке инфраструктуры. Как вы думаете, к чему это приведет? 4 варианта ответа. Станут меньше строить, жилье станет дороже, второй вариант. Третий вариант, займутся инфраструктурой. Ну, надо же будет потом строить жилье. Поэтому все-таки сделают инфраструктуру. Четвертый вариант, я об этом не думаю. Может быть, люди не интересуются историей с инфраструктурой, жилищно-коммунальной, социальной и транспортной. Надежда Косарева, Надежда Борисовна, скажите, с вашей точки зрения, насколько правы депутаты в своей идее?
Тема действительно очень актуальная. Значительный рост ввода жилья в последние 5 лет опережал создание необходимой, в первую очередь, социальной инфраструктуры, потому что, конечно, без подъездов к жилому зданию, без подключения его к инфраструктуре, такие дома не вводятся в эксплуатацию. А вот социальная больница, школы, детские сады, поликлиники, действительно, во многих городах это проблема. И в прошлом году дошло до того, что порядка 40 городов приняли решение по искам прокуратуры о временном приостановлении выдачи разрешения на строительство. Но поможет ли запрет на жилищное строительство ликвидировать дефицит? Я думаю, нет.
А
потому что, ну, потому что ведь это же не просто так не строится инфраструктура. У этого есть причины.
А в чем они?
В бюджете не хватает денег, это первая причина. А застройщики не строят, потому что та цена на жилье, которая сложилась на рынке, не позволяет компенсировать им расходы на строительство этой социальной инфраструктуры.
То есть эту инфраструктуру, получается, просто некому строить.
И поэтому вот запретили ее дальше. Что это? Останется только бюджет один на один, который должен будет ликвидировать за счет бюджетных средств строительство этой социальной инфраструктуры. Если у них до этого не было денег, то я не очень хорошо понимаю, откуда он появится. На мой взгляд, гораздо более эффективным является вот подходы региональные там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Перми, в каких-то еще отдельных, Тюмени, когда была принята политика, что да, мы больше не будем строить без инфраструктуры, будем давать разрешение на строительство только если бюджет заложил деньги на инфраструктуру, если есть договор о КРТ или иной договор с застройщиком.
КРТ – это комплексное развитие территории.
Комплексное развитие, да. Которое предусматривает строительство инфраструктуры, например, застройщиком. И тогда мы будем выдавать разрешение на строительство. И многие из них еще ввели так специальное соглашение, когда нет КРТ, такое инфраструктурное соглашение, что застройщик может либо сам построить, либо заплатить деньги, инфраструктурный взнос в бюджет, и тогда бюджет обязан будет построить. На мой взгляд, это гораздо более правильная тема, чем запрет на жилищное строительство. То есть строить новое жилье только в том случае, если оно обеспечено обязательствами по созданию инфраструктуры.
И все-таки не зря вы же начали с того, что вы сказали, прежде всего проблема с социальной инфраструктурой. Не зря же эта инфраструктура, вот эта часть инфраструктуры называется социальной. Ну, в том смысле, что значит все-таки бюджет, значит все-таки государство должно ее строить.
Нет, такого долженствования нет. Если у вас в Москве цена на жилье или в Сочи там 1 миллион, а в Москве 500 тысяч, знаете, почему застройщик должен получить огромную прибыль и не выплатить часть земельной ренты? В экономике это называется земельная рента. То есть город, если он может, то обязан снять часть земельной ренты для публичных целей застройщика. Либо в натуральной форме, что застройщик построит эту инфраструктуру, либо в денежной, что он должен заплатить городу вот этот инфраструктурный сбор на то, чтобы город уже построил инфраструктуру.
То есть застройщик по правилу. Это правило, то есть это скорее правило, чем исключение. Застройщик не только дома должен строить, но еще и трубы прокладывать, дороги укладывать и детские сады.
Но вот с трубами немножко отдельная история, поэтому коммунальная инфраструктура, она немножко более сложная, но она, по крайней мере, больше урегулирована сегодня, что там еще есть ресурсоснабжающие организации, которые строят магистральные сети. Конечно, магистральные нет, но внутриквартальные, да, конечно. И если цена жилья на этом рынке не позволяет строить всю эту инфраструктуру, вот здесь начинаются большие проблемы. Дилемма, что строить без инфраструктуры или вообще не строить. То есть я думаю, что это в каждом случае должно быть свое решение, и недаром федеральный бюджет сейчас берет на себя очень большие расходы по строительству коммунальной инфраструктуры. То есть очень большие расходы, которых раньше не было, тем, что он помогает и ликвидировать дефицит по износу, особенно коммунальной инфраструктуры, и по обеспечению жилищного строительства новой инфраструктурой. А социальная инфраструктура здесь все-таки, знаете, она нормируется, исходя из двух показателей. Первый – это обеспеченность жителей, какая должна быть обеспеченность. И второе – территориальная доступность. Вот сколько надо до школы добираться? Пешком 5 минут, там, 500 метров, или, возможно, на автобусе 10 минут. И здесь, в общем, вот эти строгие нормативы шаговой доступности по социальной инфраструктуре, они сегодня не очень еще работают в силу... В общем, демография у нас не самая лучшая. И уже сейчас прогнозируется, что вот эта вот шаговая доступность, когда вы строите там школу или что-то, через 5-10 лет, возможно, что там и не наберется уже учеников на эту школу. И, возможно, здесь надо более как-то, ну, гибко подходить, вот не к обеспеченности. И сейчас тоже все дети ходят в школу.
Понимаете, если мы не построим новых домов, то в школах будет меньше участников.
Ну, конечно.
Среди прочего.
Ну, и в том числе, если мы построим эти дома, и сегодня там детишки, школьники.
А мы дома не построим, потому что мы требуем инфраструктуры.
Да,
это замкнутый круг.
Замкнутый круг, да. Здесь надо более сбалансированно подходить к этому вопросу, не рубить с плеча, просто запретите все.
Надежда Косарева, президент Фонда Института экономики города и член Общественной палаты Москвы. Шамиль Качакаев, генеральный директор БЭС недвижимости. Шамиль Семенович, что вы думаете по поводу инициативы депутатов?
Ну, я думаю, что инициатива, если уже, ну, делать так, как они говорят, то у нас полностью надо строительство прекращать, потому что у нас нет ни одного региона, ни одного субъекта в Российской Федерации, где инфраструктура отвечала бы вот заявленным требованиям депутатов. То есть, что называется, надо сложить лопату мастерки и всем расходиться.
А что мешает сделать так, чтобы не было этого дефицита, а потом опять за мастерки и лопаты?
Вы знаете, вот что касается инициатив депутатов вот по недвижимости, я, естественно, в силу своей работы все время за этим слежу, для меня эта тема живая, всегда вот в их инициативах, законах и тому подобное, всегда есть такой некий диссонанс, скажем так, вот между жизнью, реальностью и вот то, чего они хотят. Если вы помните, вот несколько месяцев назад была инициатива, что давайте вот, чтобы жители частных домов развивали инфраструктуру там, где они живут, вот, причем непонятно было, как они должны развивать. Потом была инициатива о том, что давайте вот для семей строить там индивидуальное жилье, вот там что-то, все это всплеск такой происходит, потом все это затихает. Вот, сейчас в этой инициативе депутатской, я там почитал этот закон, инициативу, вы знаете, есть один интересный момент, я вам даже сейчас его там коротко прочитаю. Принятие федерального закона такого-то не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.
Но это довольно часто, да.
Ну, то есть, вот мы инициативу проявили, вот, то есть, вот, ну, государственное это не потратит. А кто потратится на инфраструктуру? Кто деньги будет платить за нее?
Вот, в шкафчики возьмут.
Да. Вот Надежда сказала, что либо вот застройщик сам развивает инфраструктуру, либо платит. В региональном. Я советую не платить в региональном и никому вот, бюджетной организации, чтобы они это делали. Мы же как живем в этой стране и знаем, чем заканчиваются такие выплаты. Что называется, дешевле обойдется застройщикам самим развивать. Но опять же, при стоимости...
Подождите, застройщик же вряд ли может построить детский сад и его потом... как это?
Смотрите, в зависимости от того... Вот,
квартиру насколько... он продаст, а кому он продаст детский сад?
Да. Тут немножко по-другому. Тут зависит от того, ну, насколько вот, ну, масштабно строительство. Бывает такое строительство масштабное, что он может себе позволить и детский садик, и школу, потому что потенциальный покупатель, они всегда будут исходить из того, что купить ли ему квартиру там, он будет покупать, если есть вот инфраструктура, по крайней мере, для того, чтобы куда-то он мог отдать своих детей.
Но это если, вопрос цены.
Если этой инфраструктуры нет, там никто просто покупать не будет.
То знаете, если цена будет сильно ниже?
Смотрите, у нас сильно ниже, нет, по ценам нет ничего. У нас все всегда сильно выше. Понимаете, вот если вот говорить об этом законе, то тут государство, если на себя возьмет обязательства по развитию инфраструктуры, соответственно, вот будет, ну, смысл, как говорится. Если этого не будет, то вот у нас вот, то фактически, я еще раз говорю, что строительство надо прекращать, потому что нет, даже в Москве, даже в Москве, вот заявленные требования инфраструктура не отвечает. Начнем с того, что мы, никто не знает, сколько на самом деле...
В Москве есть 50% дефицита транспортной, жилищно-коммунальной или социальной инфраструктуры. Вы не преувеличиваете ситуацию?
Я не преувеличиваю, потому что исчисляется транспортный, экономический, социальная инфраструктура, исходя из количества жителей живущих. А мы никто не знаем точно, сколько в Москве живет людей. Одно дело, сколько нас тут зарегистрировано, а сколько живет фактически. И эти люди, которые живут фактически, они хотя не зарегистрированы, вот, они несут свою нагрузку на те же дороги, на те же магазины, на те же бассейны и тому подобное. Понимаете? Они нагрузку оказывают. Я ни в коем случае не намекаю там на мигрантов или еще кого-то. Вот у нас большинство жителей России, которые здесь живут, вот, ну, именно жители, граждане России, они тут живут без регистрации. Соответственно, точно сколько их живет, никто не знает. Живет их намного больше. Я думаю, что количество жителей от официальной статистики превышает, ну, минимум на 30%. Вот поэтому и Москва не отвечает заявленным требованиям. Поэтому давайте, вот, прекрасные наши депутаты, давайте какую-нибудь инициативу какую-то, чтобы государство на себя взяло обязательства по инфраструктуре, по развитию региона. Хотя еще, знаете, один момент есть. Когда вот любая инициатива происходит, вот часть вот недвижимости, что мы волей-неволей начинаем думать о Москве. Вот, ну, мы, понятно, там живем в Москве, но вообще-то эта тема касается всей России.
Ну, конечно.
Вот, вот поэтому, допустим, если в Москве, ну, что называется, более-менее, то в регионах-то вообще ситуация значительно хуже. Вот, так что регионам стоит давно забыть, как говорится, о возможности там доступного жилья. Другое дело, знаете, вот...
Нет, подождите, то есть там даже физически комплексное развитие территорий за деньги застройщика невозможно, и у местного бюджета денег нет, так что?
Смотрите, у местного бюджета будут деньги, если вот эта территория, этот регион, что называется, зарабатывает деньги, если работает. Вот благополучно вот в этом плане регион, не какой-нибудь дотационный, а там вот есть какие-то градообразующие предприятия, вот, ну, как экономическая сфера, вот все идет от денег, от экономики. Вот здесь этот регион, как говорится, рабочий, не знаю, там, ну, тоже, не знаю, Краснодарский край, вот, там, Ставрополь. Вот, Дальний Восток, кстати. А вот есть регионы, где, ну, они полностью сидят на дотации. То есть, вот, ну, вот, им дают деньги, чтобы они, вот, ну, там, делали свои социальные выплаты. Соответственно, им не стоит там надеяться, что, вот, ну, вот...
Но в тех регионах же тоже продают жилье.
Продают. Я вам еще раз говорю, что продавать жилье, строить жилье, есть смысл... Тогда, когда есть потенциальный покупатель этого жилья, а есть регион дотационный, упаднический, убыточный, кто там будет покупать?
Там, может быть, кто-то и покупает, но их не так много.
Ну, кто-то покупает, но их не так, так много, да.
Смотрите, но вот эта история, ведь еще сегодня есть новости о заявлении Хуснуллина, вице-премьера Российской Федерации, оно ведь тоже, по сути, на ту же тему, он говорит, обеспеченность жильем россиян при этом составляет 30 квадратов на человека, и это меньше, чем в самых отсталых странах Восточной Европы. То есть, неважно, какая у нас обеспеченность инфраструктурой, нам, в общем, каждому человеку жилья просто не хватает. И тогда, получается, это еще одно противоречие Надежде Косарю.
Да, действительно, у нас в соответствии с указом президента цель в среднем достичь 33 квадратных метров на человека в среднем к 30-му году.
Сейчас к 30-м?
Действительно, да, к 30-м. Действительно, сейчас 29,5, ну, 30 метров на человека в среднем.
Нет, просто возвращаясь к сегодняшнему интервью Хуснуллина в газете «Ведомости», он говорит, в Восточной Европе 35, и это в самых отсталых странах. В прогрессивных странах, которые давно стройкой занимаются, 45-50, в Америке свыше 60, в Китае 41 квадратный метр.
Да, вот это правда.
Откуда это в Китае это 41 квадратный метр?
Бум строительный. В Китае строительный бум все последние 15
они
лет.
Они за 6 часов дом строят.
Перепроизводство жилья. Сейчас уже никто не покупает, потому что они строили по 800 метров да, в год. 800 миллионов, я имею в виду.
Подождите, секундочку. А вот у Китая нет проблем тогда с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры?
Тоже есть. Ну, тоже есть. И в Китае это как раз есть. Потому что там такие масштабные объемы строительства были. Вот я говорю, последние там 5 лет уже даже перепроизводство. Производства, что тоже вся эта инфраструктура отставала от объемов жилищного строительства. Европейские страны вводят очень мало. Они строят очень мало, потому что в основном уже это сформированные города, численность населения, ну, растет только в основном за счет мигрантов, поэтому там преобладают индивидуальные жилые дома во многих странах, ну, по крайней мере, не в мегаполисах, а в каких-то более мелких городах, сельской местности. Потом там есть очень много арендного жилья. Вы заметьте, отличие. В Нью-Йорке 65% арендного жилья, в Берлине 80% арендного жилья. У нас в Москве, там, дай бог, 10%, да и то только когда люди сами сдают свои вторые квартиры кому-то, такой нелегальный серый рынок. И это вот еще один огромный дефицит и дисбаланс, когда у нас просто не хватает арендного жилья для тех же самых там, мигрантов, это снижает мобильность населения и так далее и тому подобное.
Так, вот эта история с 30 квадратными метрами, которые должны превратиться в 35, а может быть даже как в Китае в 41 квадратный метр. С этой историей что, с вашей точки зрения, Шамиль Кочкаев, надо делать?
Я бы на эту историю посмотрел несколько иначе. Давайте не, не сколько там у нас 30, а в Китае 41. Я рад, кстати, за китайцев. Вот, сам не ожидал такого. Давайте вот начнем с того, что у нас 40% семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Вот, вот на что я в первую очередь ставлю. А я думаю, в реальности этот процент намного выше. Потому что за счет того, у нас социальная норма – это 18 квадратных метров на человека, там норма по общежитию 6, такие самые такие, знаете, это, скажем, щадящие меры. Вот. У нас 40%, в реальности намного больше семей нуждается в улучшении жилищных условий. Все наши управители правителям всегда, вот, ну, одна из тем, это обещают разобраться с жилищной проблемой. И никто не разобрался и никогда не разберется в нашей стране, потому что сам подход, он немножко другой. Ну, сделали семейную ипотеку. Привело к тому, что рынок просто взлетел до небес. И недвижимость стала окончательно недоступна. Именно поэтому сейчас аренда жилья в Москве, она вот намного по объему превышает вот, рынок продаж. Вот. Ну, мы официально думаем, что это 10%, уверяю вас, это намного больше. Плюс еще, смотрите, вот такой момент есть. Даже когда вот, вот люди какие-то нормативам соответствуют, семья вот, ну, проживает там в одной квартире, на самом деле, скажем, проблему отцов детей никто не отменял. Поэтому проживание там нескольких поколений в одной семье – это проблемы, которые ведут к тому, что вот у нас демография, собственно, из-за этого ухудшается. Потому что 72% развода в нашей стране, как раз большая часть проблемы в том, что молодые семьи не имеют своего жилья. Вот, вот есть проблемы отцов до детей.
С другой стороны, если у них будет свое жилье, рядом с которым нет школы, детского садика, где нормального интернета нет, где не всегда есть горячая вода, и, может быть, автобус ходит два раза в сутки, что это изменит? Может быть, лучше с родителями?
С тещей.
С родителями.
Вы знаете, я что пытаюсь вам сказать, что государство на себя должно взять обязательства вот по решению вот жилищной проблемы.
Вот комплексе. Это КРТ, о котором мы уже вспоминали, да. Это должно быть полностью задачей государства.
Это полностью должно быть
комплексное
задачей государства.
Развитие территории.
Потому что оно как раз сообразуется сейчас, как никогда, вот с теми задачами, которые стоят перед государством. Главная задача – это вот восстановление народонаселения в России. Вот, у нас вот призывают, там, не знаю, там по двое-трое детей, рожайте там в школах, извините, рожайте, ну, скорее. А куда их, как говорится, родить, если некуда их родить, понимаете?
Тут на самом деле очень много вопросов. Вот Ирина, например, пишет, пусть в Москве, к примеру, подумают о том, как в местах массовой застройки, как она пишет, где народу стало в три раза больше, сделали бы, к примеру, новую поликлинику. А то, говорит, на Беловежской поликлинику не попасть, а детский сад закрывают. В котором в группах по 30 человек, а его закрывают. Пишет три восклицательных знака. Но там еще наверняка разбираться надо, что там за логика закрытия, если это вообще закрытие. Но как бы то ни было. А как это просчитывается? Если совсем коротко, у нас у нас минута до новостей. Надежда Косарева.
В каждом городе, регионе должны быть свои местные и региональные, называются нормативы градостроительного проектирования. Это расчетные показатели, которые устанавливают на такое-то количество жителей должно быть столько-то мест в детском садике, в школе, в поликлинике.
А как они могут посчитать, учитывая то, что вот только что Шамиль Кочкаев говорил? Он говорит, на 30% больше, возможно, жителей в Москве.
Ну, я не согласна, извините, с нашим экспертом. Да, потому что процедура устроена таким образом, что вы можете и вам обязаны дать место в школе, только если вы зарегистрированы в городе Москве.
А.
Тем более еще по районному принципу.
То есть инфраструктура как
вы
раз...
Вы просто не имеете, не получите права ходить в школу, если вы не нет регистрации по месту жительства. Пусть временной, пусть не постоянной, но временной.
Посчитать можно. Надежда Косарева, президент Фонда Института экономики города, член Общественной палаты Москвы, и Шамиль Качукаев, генеральный директор БЭС недвижимости. Голосование продолжается в телеграм-канале, говорит Москва. Если запретить многоквартирные дома строить при нехватке инфраструктуры, к чему это приведет? Будут строить инфраструктуру, станут меньше строить жилья, жилье подорожает, или вы об этом не думаете? Активное голосование, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 августа, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах следим, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем идею запретить строить многоквартирные дома там, где не хватает инфраструктуры. С нами Шамиль Качукаев, генеральный директор БЭС недвижимости, и Надежда Косарева, президент фонда Институт экономики города и член Общественной палаты Москвы. Пробки. В городе трехбальные пробки. Еще час назад нам обещали, что может быть 4 балла будет ближе к вечеру. Но нет, теперь уже по прогнозам только трехбальные пробки и ничего более серьезного. 2 балла обещают на 8 вечера, а к 9 вечера, как вы понимаете, уже и вообще пробок не будет. Но есть заметные проблемы. Это внутренний МКАД на юге. От Бесед начинается пробка в сторону развилки. Потом дальше довольно заметная пробка в районе Варшавского шоссе, в районе пересечения с Московским скоростным диаметром. Все это по нескольку километров. Имейте это в виду, и еще на юге третье транспортное кольцо в районе Тульской. И в ту, и в другую сторону там существенные затруднения. Если есть возможность не ехать в эти районы, то лучше как-то, соответственно, не ехать или ехать позже. Новости, которые в эти минуты появляются, важное сообщение из ГИБДД. Насколько я понимаю, нам в ГИБДД говорят, что они не инициируют историю на квалификации. Появились якобы сообщения о том, что если вы остановились и заглушили мотор, то это уже стоянка. Так вот, ГАИ опровергает информацию о планировании ввести в ПДД поправки, которые любую остановку с заглушенным двигателем приравниваются к стоянке. Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствующих сообщениях нет источника, источник информации о том, что так может быть, не указывается. В публикациях утверждается, что в соответствии с новыми поправками любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем будет квалифицироваться как стоянка. И вот в ГАИ опровергают информацию об ужесточении контроля. Соответственно, ТАСС пишет об этом, ссылаясь на сообщение из ведомства. Тут не указывают конкретно какие-то сообщения. Тут говорят, в последнее время в ряде СМИ появились соответствующие материалы о якобы планируемых изменениях в правилах дорожного движения. Следим за этими сообщениями, за другими сообщениями и возвращаемся к нашему обсуждению. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Голосование по поводу обсуждаемой нами темы. В России хотят запретить строительство многоквартирных домов при нехватке инфраструктуры. Как вы думаете, к чему это приведет? Значит, станут строить меньше, жилье станет дороже, займутся инфраструктурой, или я об этом не думаю? Вторую половину вы уже можете дозваниваться. 7373948, код 495. А вы-то думаете, что будет, Шамиль Качукаев? Вот, к примеру, идея депутатов принята. И это теперь закон. Что теперь?
Я вам уже говорил, что у нас нет региона, где бы...
Нигде не будут строить жилье?
По идее, да, потому что на Градостроительном кодексе Российской Федерации 29-я, кажется, статья, там регулирует там инфраструктуру, ее насыщенность, в зависимости от статуса региона, города, территориальной единицы.
Почему вы думаете, что в результате не строительство инфраструктуры начнется, чтобы потом уже начать строить жилье опять?
Надежда сказала, денег нет в бюджете у нас, на все это.
Это смотря у кого. В Москве есть.
Я думаю, что это и не ради Москвы.
Не ради Москвы. Опять же, знаете, есть в Москве проблемы, которые ни при каком бюджете, ни в каком вливании не решатся. В первую очередь, транспортная. Это сегодня, конечно, очень приятный день такой. Раз 2 балла только пробки были в начале вашей передачи. Эту проблему решить в пределах этого города, ее историческая часть, как она сложилась, понимаете, не рассосется это никогда, что называется. Но и все-таки это...
Для этого существует общественный транспорт, скажут вам. Это все предусмотрено.
Я езжу общественным транспортом, я поддерживаю инициативу. Но не все думают
ладно,
так,
в общем,
как я.
Если будет такой закон, то прекратят строить жилье, они начнут строить инфраструктуру.
По идее должны прекратить. Но, опять же, насколько я знаю, этих ребят, которые строят, они не прекратят. Они найдут какие-то вот иные возможности для того, чтобы продолжать, потому что...
То есть это будет не жилье, а что-то другое.
Ну, назовут как-то...
Апартаменты.
Опять же, вы знаете, мне все-таки кажется, что все-таки инициатива, знаете, она даже вот такая вот, как я вам уже сказал, вначале диссонансная, она все равно имеет какие-то свои, скажем, многие происхождения. Я думаю, как раз связано с тем, что, помните, несколько месяцев назад, что надо прекращать строительство многоквартирных домов, а нужно строить индивидуальное жилищное строительство, надо заниматься. Я думаю, что вот это вот из всего этого... Возможно, эта инициатива и проистекает.
То есть... Подождите, но там-то еще больше проблем с инфраструктурой транспортной, жилищно-коммунальной и социальной.
Там, понимаете, вот это, тут вопрос не в том, какие там проблемы транспортом. Тут в законе ясно сказано запретить строительство многоквартирных домов. Угу. Там не сказано, никак не увязано с индивидуальным жилищным строительством. Понимаете? Тут закон регулирует строительство многоквартирных домов, а не каких-то иных. Понимаете, вот что такое многоквартирный дом? Сколько там должно быть квартир, чтобы его назвать многоквартирным? Вот. А можно назвать его как-то иначе. Его можно назвать там, знаете, малоэтажное строительство, малоквартирное строительство.
В этом смысле.
Да.
Но тогда все равно возникнут проблемы. Ладно, а что вы думаете, Надежда Косарева, когда, если это вдруг станет законом, что произойдет?
Ну, во-первых, я вот не согласна с уважаемым экспертом, что это проблема всех населенных пунктов. Вообще, во-первых, жилищное строительство ведется не во всех населенных пунктах.
Так а это и силы, есть проблема.
От силы это в каком-то там 200-300 городов. Во-вторых, такая проблема, как, про которую говорят, что уже 50% потребности не удовлетворяется, я думаю, в единицах. Я думаю, от силы это будет там 10 самых острых каких-то населенных пунктов, где вот действительно до такой степени доведена эта проблема.
Ну, то есть при этом мы должны не забывать о том, что при этой проблеме застройщики должны хотеть строить там недвижимость. То есть должен быть спрос в таких городах.
Да, конечно. И в этом случае, если запретят это жилищное строительство, да, значит, там будет действительно продолжаться индивидуальное жилищное строительство. Но пока застройщики, вот как профессиональные застройщики, они не очень-то идут в индивидуальное жилищное строительство. Их доля очень мала, профессиональной такой низкоплотной жилой застройки. В основном это то, что называется самострой.
Ну,
когда
да.
земельный участок тем или иным образом получают и заказывают сами себе жилищное строительство. А бюджет, если такое произойдет, то я уверена, что эти регионы, эти города пролоббируют в конце концов какую-то федеральную программу, федеральную
строительство
помощь строительству инфраструктуры.
Ну, так может быть, ради
сил,
этого. Может быть,
ради этого. Сил у них на это финансовых не будет.
Но протолкнуть идею силы будут.
Ну, я думаете? Не знаю, я предполагаю. Я да. предполагаю,
хотелось
что...
Хотелось бы надеяться. А, значит, 410-е, а что, запрещено на мигрантов намекать, вся проблема в них? То есть вы полагаете, что 4-5% населения – это проблема для 95%? Ну, а и главное, это как-то мешает вам, к примеру, улучшить свои жилищные условия? Ну, вот наличие какой-то части населения, еще раз напомню, сильно небольшой части населения Российской Федерации. Не знаю, значит, что еще? Не совсем понимаю, пишет Николай 445-й. Предположим, застройщик возвел школу или детский сад за свой счет. А вот когда закончится строительство, они что, застройщику будут принадлежать? Я, по-моему, задавал этот вопрос. Но это действительно. Или бесплатно передается городу?
Три варианта. Преобладает на практике бесплатно передается городу. Бывают варианты, когда город выкупает по какой-то цене, предположим, по себестоимости строительства. Бывает, когда оставляют себе. И такой механизм некий аренды. Город арендует в течение длительного периода времени и не сразу выплачивает, да, вот выкупает, а арендует. Но преобладает все-таки безвозмездная передача городу.
И получает, ну, бесплатных пирожных ведь, говорят, не бывает.
Цена на жилье, когда у вас цена
квадратная... То есть тогда это поликлиника, она в квадратном метре.
Да, она в квадратном метре, и школа в квадратном метре, и детский садик в квадратном метре. Но поликлиники редко, потому что поликлиники – это очень дорогое удовольствие. Обычно их все-таки в квадратный метр, обычно детские сады, там благоустройство,
всякое. А вот насколько это увеличивает стоимость квадратного метра?
Ну, инфраструктура вот вся вместе в совокупности такая социальная, ну, как минимум 10-15%.
10-15%. Виталий, 618-й, итог. Застройщик зарабатывает прибыль, делает деньги, а государство должно тратить деньги на инфраструктуру для модных новых жилищных комплексов, на которых другие зарабатывают. То есть там много зарабатывают, Шамиль Кочекаев. Пусть строят.
Вы знаете, вот считать чужие деньги, это вообще, по сути, неправильно, я считаю, вот и такой
советский... Нет, подождите, это тогда странная история. А кто тогда должен зарабатывать деньги на детских садиках?
Ну, смотрите, то есть... на детских...
Иначе они не появятся тогда.
Смотрите, главная задача государства – забота о населении.
То есть все-таки
вот
государство.
Для этого создается, собственно, государство, это и есть вот наш социальный договор с государством. Мы разрешаем им править, они нас, скажем так, заботятся. Вот в том числе пусть платят и за садики, и за школы, это их обязанность, потому что вот мы, народ, вот знаете, вот там Российская Федерация, вот мы, собственно, и есть это государство само по себе, по сути.
Нет, смотрите, логику я понимаю, но логику тех, кто нам пишет, я тоже примерно понимаю. А если государство, это значит, каждый из нас должен как-то потратиться, к примеру, на детский садик в неком новом модном ЖК. И это странно, потому что я в этом модном ЖК не живу. А вот если речь идет о том, что человек в этом ЖК купил квартиру, то было бы логичным, чтобы он заплатил и за детский садик. Нет?
Они не заплатят за детский садик. Вот вы верно как сказали, вот цена детского садика, она будет в квадратном метре, понимаете? В квадратном метре будет детский садик, школа, вот все, что создаст застройщик, это будет в квадратном метре. За это заплатите вы. Понимаете, это ваши расходы.
Да, мы в любом случае заплатим либо налогами в бюджет, из которого построят детский садик, либо уже не все, а только тот, кто живет в этом жилищном комплексе, только за детский садик этого комплекса. Может быть, так правильнее, Надежда Косова?
Я абсолютно согласна с вашей логикой, потому что я плачу налоги в бюджет не для того, чтобы кто-то получил огромную прибыль, не построив инфраструктуру. Как бы социальную. Если вы в состоянии купить квартиру, за которая стоит там 10-30 миллионов, то в этой цене вы должны оплатить эту социальную инфраструктуру.
Тогда подождите. Значит, тогда возникает другой вопрос. Вопрос социальной справедливости. Значит, те, кто покупает квартиры в новых жилищных комплексах, должны оплачивать детские сады, а те, кто покупает квартиру в старых жилых комплексах, где уже есть детские сады, ничего за это не платят.
Ну, это не так. Экономика так не работает. Цена на жилье не определяется непосредственными расходами. Это рыночная цена.
То есть, покупая квартиру где-нибудь в готовом...
Если вы покупаете старую квартиру в роскошном районе с детским садиком, школой и так далее, это вы дороже. Заплатите очень дорого.
Василий, 281. У нас колоссальный дефицит жилья для граждан, несмотря на то, что кварталы строятся, и получается тогда, вот если ввести такие ограничения, значит, вообще ничего не будет. Если я правильно понял, Шамиль Кочекаев говорит, ну да, скорее всего, ничего не будет. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Напомню про голосование. Оно сегодня очень активное. Значит, если запретить строительство многоквартирных домов при нехватке инфраструктуры, к чему это приведет? Построят инфраструктуру, ну, надо будет. А потом станут меньше строить, жилье подорожает, или вы об этом не думаете? Посмотрим, что станет самым популярным ответом, значит, и продолжаем обсуждение. Тут еще одна история. 724 пишет, государству же выгодно перемещение, в этом смысле, перемещение населения в крупные города. Тогда получается, что там же уже есть инфраструктура. И строить ее проще или нет, Надежда Косарь?
Государству выгодно перемещение населения туда, где идет экономическая деятельность. Сейчас у нас очень много инвестиционных проектов на Дальнем
Но
Востоке.
Но разве в крупных городах не более активная экономическая деятельность?
Я говорю, не только. Государству выгодно не только. Государству выгодно, что там, где есть точки роста. Кстати, и на Дальнем Востоке, и другие крупные промышленные центры сейчас испытывают нехватку рабочей силы. А туда-то как раз и невозможно привлечь трудовые ресурсы, потому что там другая проблема, там нет этого арендного жилья и так далее и тому подобное. Но это людям в первую очередь выгодно ехать в крупные города, потому что там выше уровень жизни, там легче найти хорошую работу, там лучше развита инфраструктура. Но мы же не можем как государство сосредоточиться только на Москве. Центростремительное вот это движение только в Москву, кстати, которое уже более или менее замедляется, да? Все-таки государство хочет противоставить ему другие территориальные точки роста.
Вот как. А сколько квадратных метров должно быть построено до 30-го года, чтобы хотя бы 30 квадратных метров получить? Вот то, что сейчас строится, многие уверены, что вот сейчас столько настроено, и просто их, эти квартиры купить люди не могут, потому что завышенные цены, что там и не 30 квадратов, а больше может быть. Что скажете, Шамиль Кочетов?
Сейчас проблема, знаете, она основная не потому, что не хватает этих самых квадратных метров. Сейчас одна из проблем, во всяком случае, в московском регионе, не хватает денег, чтобы самые квадратные метры купить. Потому что, вот, что называется, семейная и прочая ипотека с государственной поддержкой, она свою отработала, потому что, повторюсь, стоимость жилья возросла настолько, что даже с такими процентными ставками покупать, ну, просто бессмысленно. Это не просто кабала, это просто, не знаю, там, дефолт для любой семьи.
Но не снижать цены в этих условиях, как кажется, тоже большая проблема.
Смотрите, тот, кто продает, он не будет снижать цены. Он будет снижать цены только в том случае, вот если вот он не сможет получить вот как бы заявленную прибыль. Это мы давайте не будем
говорить... Подождите, а сколько лет... Это же расходы. Сколько лет пустой дом может стоять?
Да, безусловно. Но смотрите, вот мы все-таки давайте говорить о взаимоотношениях государства и народа, а не о взаимоотношениях застройщиков и людей. Потому что застройщики, это в первую очередь, они вот коммерсанты, они несут никаких обязательств перед народным населением Российской Федерации, они не имеют. Они, коммерческая структура, они созданы для того, чтобы зарабатывать деньги.
Подождите, и... вот это важная деталь на самом деле, потому что Виталий параллельно пишет, к застройщикам было бы ноль вопросов, если бы они не убеждали, что, мол, все построим, автобус пустим, будет выезд на МКАД куда-нибудь, может быть, сюда метро. Я вот на самом деле неоднократно в своей жизни общался с застройщиками и внимательно слушал то, что они говорят. Они все это действительно обещают, но они обычно говорят, не мы пустим автобус. Они достаточно четко проговаривают, и мы, может быть, только не слышим этого. Или это действительно история того, что застройщики для того, чтобы продать что-то, готовы рассказывать буквально сказки, которых они сами то ли не могут, то ли и не собираются воплощать. Шамиль Кочетов. Ну,
может, они рассказывают сказку, в которую сами поверили. Такое тоже может быть.
А, ну да. Им пообещали, что когда построят.
Да. Опять, действительно, застройщики не пускают ни автобусы, ни метро, ни трамвай. Это инфраструктура города и принадлежит городу. Вот они могут каким-то образом воздействовать там, за счет там, денег и тому подобное, чтобы это произошло. А смотрите, мы все-таки вот давайте вот, отделим, вот, как говорится, вот, сторону вот, всей этой проблемы. Вот. Я считаю, что меньше всего привлекать вот, или думать, или надеяться, что застройщики вот, будут что-то делать за Российскую Федерацию, не стоит. Если мы говорим о комплексном решении жилищной проблемы в России, то единственный способ ее решить – это вот, строить, как раньше, социальное жилье. Вот, чтобы социальными найми, там, не знаю, там, ввести какие-то параметры для обеспечения этим жильем, там, наличие двух, не знаю, трех детей, чтобы третий ребенок родился непременно в 26-м году в будущем нашем, чтобы был какой-то там стимул его родить вот у семей. Угу. Вот, потому что главное, одна из главных проблем, вот, вот если, знаете... Там,
социальное жилье в подарок?
Почему оно в подарок? Социальное жилье вы за него все равно платите. Вот, ну, это будет только некий социальный найм.
А, ну вот я и говорю, да, не да. Собственность.
Не, не собственность.
А на следующий день вы имеете право его приватизировать по закону.
Не. Бесплатно.
Подождите. Оно же бывает разных статусов, насколько любое социальное жилье.
Надежда, ну давайте мы присвоим какой-то другой статус. Давайте его назовем не социальным жильем, а как-то иначе.
Апартаментами.
Да, вот не знаю, там, да, социальный апартамент. Ну как-то вот так вот назовем, чтобы он не мог ее приватизировать, это жилье. Понимаете? У нас, знаете, вот до... Революция 17-го года, давайте ее тоже вспомним.
Не все помнят, знаете ли.
Более 80% жилья в Москве и Санкт-Петербурге это была аренда.
Да.
Вот, собственность это была ничтожная часть, маленькая. Вот, а основной упор делался вот как и на Западе. Вот, это было найм. Вот потом, вот, ну, в советские времена решили вот наделить всех некой собственностью, вернее, видимостью этой собственности. Вот, как бы, вот, ну, тут социальный найм, потом вот, приватизация, вот, тому подобное. Вот, ну, вот, отчасти, вот, если отказаться вот, от того, чтобы чем человек непременно должен обладать собственностью квартиры, вот, какой-то найм, который ему дает государство, с тем, чтобы он вот, мог жить, работать,
расти детей. Но вот уже за социальное жилье, пишет Виталий, если его будет государство строить, получится, что мы все заплатили налоги, поборы и сборы.
А, да, еще плюс, знаете,
смотрите, а кто-то будет в этом жилье
противовес, жить. Если в противовес тому, что строят застройщики, то, что они за деньги продают, государство будет строить социальное жилье, потребность в нем будет как бы не так вот очевидна, соответственно, только вот это подвигнет ко всему прочему, что застройщик вынужден будет продавать дешевле, потому что, как говорится, потребности будут
в убыток. Меньше.
Почему в убыток? Уверяю вас, они сейчас такие деньги заработали даже за последние 4 года, что им ничего не будет в убыток.
Тогда 76-й пишет, но они застройщики, получается, и государство, и граждан в заложники взяли, а у них задача одна – извлечение прибыли.
Ну да, у них задача – извлечение прибыли. А какая еще? Коммерческая структура создает для того, чтобы извлекать прибыль, прежде всего, любая.
Ну, значит, тогда должно быть что-то или кто-то на этом рынке, кто меняет правила, нет?
Ну, что правило? Смотрите, вот застройщики, они не нарушают ни одного закона Российской Федерации. Нигде Российская Федерация не регулирует, не знаю, там, стоимость квадратного метра, стоимость буханки хлеба. У нас государство, ну, капиталистическое общество не может регулировать цены ни на что, в том числе на стоимость квадратного метра.
Ну, мы же чуть выше говорили о том, что государство может это делать, потому что если оно поставит требование, к примеру, поставить котельную и детский садик, то тогда... Оно отрегулирует цену на жилье.
Да не отрегулирует оно таким образом цену. Оно не отрегулирует его. Вот. Оно может сказать, при чем тут котельная и стоимость квадратного метра, скажите мне. Ну построит как... застройщик котельную, он добавит тебе туда же квадратный метр.
Вот это и есть регулирование
цены. Это не регулирование, это немножко другое.
Значит, оказывается, если будет меньше мигрантов, то цены на стройматериалы успокаиваются. Неожиданный поворот темы предлагает Виталий 618. То есть в чем проблема остановить стройку? Значит, если стройки не будет, то, значит, будет меньше мигрантов, цены на стройматериалы успокоятся. Видите, все хорошо.
Понятно.
Куда ни кинь. А вот еще одна история. Кто-то здесь написал, по-моему, тот же Виталий вспоминал, что ведь остается эта история, когда построенный жилой комплекс подключает какой-нибудь старенькой котельной. Ну, вот он говорит про конкретные истории из Подмосковья, скажем, в 24-м году. А это проблема застройщика или проблема государства, Надежда Косарева?
Это зависит от конкретной ситуации. Конкретно в коммунальном секторе это, в первую очередь, проблема ресурсоснабжающей организации, которая является либо собственником, либо владельцем там, всей этой коммунальной инфраструктуры, и она финансируется из трех различных видов источников денег. Первое, если это огромные коммунальные объекты, то это бюджеты. И вот, как я сейчас сказала, с федерального уровня сейчас очень большая поддержка идет сюда. Если это в рамках ее собственной инвестиционной программы, то это тариф. Тариф просто потребителя коммунальной услуги, не застройщика. А если это непосредственно подключение какой-то новой застройки, то это еще плата за подключение со стороны застройщика. Там сложная система финансирования, там три источника.
724-й прав, когда взял цифру. В 2024 году построили 107 миллионов квадратных метров жилья. Значит, получается, что ну, средняя квартира квадратов же 50, наверное, да? Вот
ну,
он пишет.
Чуть больше.
Ну вот, да. Ну, значит, это примерно 2 миллиона квартир. Или не так, Шамиль Кочкаев? Значит, 2 миллиона квартир в год.
Вы знаете, разучился я в голове считать таких
цифр. Нет, все правильно.
Не, у меня вопрос.
Тогда в 10 лет 20 миллионов квартир.
Смотрите, ну...
Откуда дефицит?
Так, еще раз. Есть... Что же дефицит? Есть вот как 33 квадратных метра на человека. Это арифметика. Знаете, берете 140 с чем-то там миллионов человек, умножаете на 33 квадратных метра в среднем. Есть, мы знаем, какой у нас сейчас жилищный фонд. И для того, чтобы к 30-му году получить это обеспечено, надо в год строить плюсом за минусом выбытие. Да, еще выбытие есть. Надо 100-120 миллионов квадратных метров в год.
Вот 110. Так, по 2 миллиона квартир год, теперь каждый год и надо
тогда,
строить.
И вот при такой средней как бы, площади каждой квартиры, тогда в среднем получится 33 квадратных метра.
Но если строить дорогое, этого никто не купит, и проблемы не
решится. Конечно,
конечно. Значит, надо строить дешево. Вздохнул Шамиль Кочкаев.
Вы знаете...
Последние секунды, совсем коротко прошу.
Да.
Все. Тогда договорились. У нас был вопрос. В России запретят строительство многоквартирных домов при нехватке инфраструктуры. Как думаете, к чему приведет? Мы поставили перед нашими слушателями варианты. Меньше строить будут, сделают жилье дорогим, построят инфраструктуру или человек об этом не думает? Почти 1000 человек проголосовали, очень активное голосование. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Самый популярный ответ, что подорожает жилье.
Жилье подорожает.
Я согласна.
Надежда Косарева тоже согласна.
Ну, наконец-то, Надежда.
И вот что получилось. Станут строить меньше. Вот самый популярный ответ.
Да вы что.
49% выбрали этот вариант. Жилье станет дороже второй по популярности. Ответ 33% его выбрали. Только 12% полагают, что в результате кто-то займется инфраструктурой, и 6% об этом не думают. Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Надежда Косарева и Шамиль Кочекаев. Я благодарю вас. Спасибо.